Я вижу, что Шаббат посвящен теме «Мы удерживаем точку объединения». Невозможно удержать в прошлом, удерживать. Запрещено. Точка объединения должна все время обновляться. Я думаю, это имелось в виду, что каждый раз она рождается заново. Каждое мгновение есть обновление. Так это в природе. Это же должно быть и в нашей духовной жизни. Решимот все время пробуждаются, и мы должны каждую секунду начинать заново. Не заново весь путь сначала, а намерение. Намерение на новое желание, на новое, в новом состоянии, привносить новое намерение. Что мы делаем со всем, что в нас есть, внутри и условиях снаружи, выполнить расчет, все проверить, проанализировать внутреннее состояние, внешнюю ситуацию, все это соединить, сосредоточить и направить к цели. И поэтому удерживать точку объединения мы должны, мы все время удерживаем ее, все с большей силой, все с большим постоянством, потому что наши решимот все время движутся от простого к сложному, направляя нас к цели. И статья послания, которую будем читать в этом же направлении, 17-е послание Бааля Сулама о Творец Тора, человек Творец Тора единый. Мы должны проверять в себя все время, где мы находимся. Если человек не выбирает никакого направления, то он позволяет общей силе природы, то есть свету, Творцу, чтобы продвигали его путем страданий, пока не найдут силы, преодолеют ему. И человеку придется решить от тяжелых страданий, решить, что же делать со своей жизнью. И мы видим, что человечество начинает двигаться в этом направлении. Конечно же, это не сразу, но уже такими большими шагами. И невозможно человеку продвигаться на его уровень, на его уровне. Адам, человек, как это было раньше. Раньше мы продвигались, как все неживое растительное животное, с помощью сил природы, которые вынуждали нас продвигаться, развиваться. Нас не спрашивали эти силы. Ведь это свет всего лишь, тот, который развивает решимот. И поэтому мы видим плод, к примеру. Он развивается, никто его не спрашивает, что ему делать. Так он развивается и рождается. И затем мы видим, когда рождается ребенок, он тоже развивается. Он подсоединяет к себе различные знания, впечатления, переживания и развивается. И по мере того, сколько он впитывает снаружи и развивается изнутри, настолько он и продвигается. И в этом, по сути, нет ничего неизвестного, неизвестного природе. Потому что это понятно, что согласно его внутренним данным и того, что он впитает снаружи, согласно его свойствам, которые заложены в нем изначально, изнутри, так он и продвигается. Мы, Мы же, не видя всех этих данных, думаем, что есть у него какая-то личная, индивидуальная жизнь, когда он сам принимает решения. Но это всего лишь понятие системы. Так система выстраивает части самой себя. Мы можем повлиять больше на ребенка по мере его возможности впитывания. Он меняется. Если он может меньше воспринять, он меняется меньше. Как мы на него влияем? С помощью решемот и внешних условий. И это происходит взаимно. И разница между уровнями этими и теми, до которых мы должны развиться, и индивидуально, и весь мир, в конечном итоге, это уровень, называемый духовным. Почему он называется духовным? Потому что человек приобретает духовное. Что это такое, что он приобретает? Это свойство отдачи. Ашпа. Отдача. Объединение с ближним, чтобы отдавать ему. И от любви к ближнему, для того, чтобы с ним соединиться. И все это только для того, чтобы соединиться с Творцом. И в этом цель творения. И невозможно начать двигаться по пути, ведущей к цели. Кроме как в том, что на этом уровне человека все должно быть в понимании, осознании, в преклонении, в преодолении, то есть с помощью особых действий, которые все зависят от осознания человека, от того, что с ним происходит. Не от того, что происходит с ним сейчас. Мы так развивались и раньше. Более-менее понимали, что с нами, понимаем, что происходит с нами сейчас. А что произойдет с нами в конце? Когда с сегодняшнего дня и дальше я всегда старался, чтобы мне было лучше. Но сейчас мы должны связать все это с завершением пути. Вообще, для чего мы живем? Для чего мы существуем? Для чего вообще все существует? Если я правильно направляю себя к завершению, то и ежедневно, с сегодня на завтра я ступаю правильно. Если я не направляю себя верно к конечному состоянию, то что я себе представляю, я лишь представляю это себе, и тогда я могу повернуться в любую сторону, неизвестно куда. И мое завтра, ближайшее завтра, тоже тогда не получится правильно, не выйдет в правильном направлении. Если я буду действовать согласно своей природе, а не согласно конечному результату, и не используя те средства, которые ведут меня к результату, то, конечно же, я не смогу продвигаться правильно. И тогда я привлеку к себе силы исправления, силы исправления направления от природы. Тогда по мере моего отклонения от пути, силы природы, силы того поля, в котором я нахожусь, тут же действует на меня, вернуть меня в состояние равновесия с полем к сравнению, подоблению свойств с природой, с Творцом. И тогда с помощью страданий, которые я ощущаю от воздействия этих сил, сил этого поля на меня, я буду вынужден что-то с собой сделать. А если я понимаю, то есть еще раз мы говорим об осознании. Если я понимаю эту беседу, это обращение ко мне, в том, что все беды исходят из-за моего неправильного продвижения не в том направлении, то я быстро стараюсь найти решение, найти лекарство. Если же я не слышу, то я вновь выполняю расчеты неверные, и вместо того, чтобы прислушаться к природе и продвигаться согласно природе, я ищу какое-то восполнение с другой стороны, всякие покрытия тому злу, которое раскрывается. Я говорю, нет, это не зло, потому что я развивался неправильно. Это на самом деле по какой-то другой причине. И так я из-за того, что не слышу реакции природы, я вновь ошибаюсь. И тогда влияние сил на меня, сил зарождения, сил исправления, влияние еще более сильное. И это возрастает, пока от безвыходности у меня уже нет возможности покрыть все это отрицательное влияние природы, кроме как возможностью сказать, что это исходит от того, что что-то было неправильно, кроме как я сам. И в конечном итоге мы должны от большого кризиса, от недостатка выбора, принять истину и начать направлять себя, приобретать намерение к конечной цели. И в малейшем действии, которое я постоянно выполняю. Потому что если в каждом из действий я не соединяюсь со средством, которое является группой для того, чтобы взаимно влиять друг на друга и прийти к поручительству между нами, и через поручительство, там, внутри его, чтобы я увидел эту окончательную цель объединиться с Творцом, с высшей силой, с природой, если я не направляю себя правильно, то ни один из моих шагов, он не верен. Давайте почитаем об этом, что пишет нам Баля Сулам.
Труды Баля Сулама, 704 страница. Труды Баля Сулама, 704 страница. Мы читаем книгу «Труды Баля Сулама», 804 страницы, 17 письмо. «Вместе с тем напиши я тебе о свойстве средней линии в духовной работе, чтобы было у тебя всегда целью правая и левая, ибо бывает, что идущий еще хуже, чем сидящий в бездействии. И это отклонившийся с пути, ибо путь истины — это очень тонкая линия, по которой шагают все время, пока не достигнут царского дворца. И каждый, кто принимается идти в начале линии, обязан особо остерегаться, чтобы не уклониться вправо от линии или влево от нее, даже на волос. Потому что если в начале отклонение на волос, даже если затем он идет действительно по прямой, однако уже не придет он никоим образом к царскому дворцу, ибо не идет по настоящей линии, так, как показано в примере, и это истинный и верный пример. И объясню я тебе, что такое средняя линия. И это называется Тора, Творец Израиль, одно. Ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом. Как сказано, любить Творца вашего и идти всеми путями Его, хранить заповеди Его, слиться с Ним. Видишь ты, что окончание всего — это слиться с Ним, то есть как была душа до своего облачения в тело. Но необходима большая подготовка, а именно идти всеми путями Его. А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится, настолько, что тело его не будет представлять железные препятствия между ним и Творцом его. Как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей». И тогда сольется он с Творцом своим точно так же, как был слит с ним до облачения души в тело. Получается, что есть три свойства. Первое. Исраэль — это тот, кто прилагает усилия, чтобы вернуться к своему корню. Второе. Творец — это тот корень, к которому он стремится. Третье — это 613 путей Торы, на которых он очищает свою душу и свое тело. И это называется приправа. Как сказано, «Я создал дурное начало, и я создал Тору в приправу ему». Хотя на самом деле все эти три свойства есть воистину одно, ибо в конечном счете каждый служащий Творцу постигает их как одно, единое и неделимое. А то, что кажется, что делится оно на три части, это лишь относительно несовершенной работы на Творца. «И раскрою я тебе немного, часть ты увидишь, но всего не увидишь, до того, как спасет тебя Творец». Душа известна, что это божественная часть свыше, и до своего вхождения в тело она слита с Творцом, как ветвь с корнем. Изучив книги Эц Хаим в начале ее, что потому создал Творец миры, что желание его было раскрыть свои святые имена, милостивые и милосердные и так далее, потому что если не будет творений, некого будет жалеть. Изучи там, и это вещи очень глубокие. Хотя и нет более силы пера, ведь вся Тора — это имена Творца. Как сказали наши мудрецы, а постижением называется, что то, что мы не постигнем, мы не будем знать по имени. Как приведено в книгах, что все эти имена — это вознаграждение души, которая не по своей воле входит в тело, и которая именно благодаря телу способна постичь имена Творца. И ее духовный корень определяется ее постижением, духовный уровень.
Давайте немного наведем порядок. Мы изучаем, что мы исходим от разбиения, от разбитого кли, который сотворил Творец. Одно кли из Малхут бесконечности, которая была наполнена светом и хотела принять свет ради отдачи, и не смогла намеренно для того, чтобы раскрыть весь недостаток уподобления, недостаток слияния со стороны Малхут со светом. Поэтому это желание разбилось. Что значит «желание разбилось»? Разбилось намерение. Вместо «ради отдачи» стало «ради получения». Желание — это материя, материал. Оно не разбивается. Оно поделилось на части согласно намерению. Намерение, которое входит в желание, поделило желание на множество частей. Желание было одно, как одно тело, как человек, Адам, а поделилось на множество маленьких тел, маленьких желаний, с намерениями вместо ради отдачи на ради получения. И эти маленькие тела с намерениями ради получения называются частные разбитые души. Как мы исправляем их, приходя к состоянию исправления? В нас пробуждается желание, новое желание получать, особое, которое влечет нас к цели. Это желание разбито, то есть желание, намерение его тоже ради получения. И каждый чувствует, что хочет, чтобы ему было хорошо, если он достигнет цели. Что значит цель? В чем цель? Что-то высшее, там, где раскрывается смысл жизни. И исправление того самого разбитого кли в том, что мы должны прийти к объединению между собой, между теми самыми желаниями, которые стремятся прийти, достичь цели, достичь смысла жизни. И когда мы приходим и объединяемся для этого, тогда мы начинаем ощущать взаимное отторжение, туманность, затуманенность. Частично внешне мы можем это сделать, но внутри очень трудно. И здесь мы должны понять, что на самом деле это невозможно. Если мы хотим объединиться, то мы должны разбить это намерение ради получения и вместо него принести намерение ради отдачи. Отсюда, таким образом, мы сможем достичь объединения. И кто же может превратить намерение ради получения на намерение ради отдачи, чтобы мы объединились вместе, чтобы соединить наши намерения, желания? Исключительно и только свет, высшая сила, которая выполняет все, все действия, все исходит только от него. И желание, и намерение. И поэтому мы в нашем объединении, в попытках объединения, должны обращаться к высшему свету. Он называется возвращающий к источнику. Он несет нам намерение правильное, доброе, о взаимной отдаче, взаимном поручительстве. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы раскрыть в этом самом поручительстве высшую силу Творца. Потому что это взаимное поручительство с намерением ради отдачи во взаимном, во взаимности, должно быть направлено это намерение на то, чтобы насладить высший корень, тот, который организовал все, создал все это. И если мы именно так намереваемся, то раскрываем и его в этой взаимной отдаче, во взаимном поручительстве. В нашем исправлении у нас есть 613 желаний, все имеющие намерение ради получать. Их исправление с намерения ради получать на намерение ради отдачи, то есть исправление намерения каждого из этих желаний, называется выполнением 613 заповедей. По сути, выполняются 613 желаний с намерением ради отдачи. И это ведет к большому окончательному исправлению, включающему в себя все предыдущие действия. И это называется любовь. Вообще, мы действуем. Нам рассказывают, что есть 611, 612 и 613. 611 заповедей. Это намерение намерений. Затем мы приходим к исправлению 612 заповеди. Это трепет перед Творцом и окончательное исправление. 613 — это любовь к Творцу. Так исправляются наши желания. Так мы приходим к исправленному кли. Все это происходит в человеке, внутри группы, которая желает объединиться со всеми во взаимном поручительстве, во взаимном влиянии, для того, чтобы раскрыть высшую силу. И тогда, правильно заполнив правильное отношение друг к другу, тогда это будет называться слияние Торы, Исраэль Тора и Творец Единый. То есть Исраэль Тора. Исраэль — это те люди, которые желают объединиться вместе с помощью света, возвращающего к источнику, это называют. То есть это Ора, это или Тора. Все исправления, весь свет, исправленные вместе. Если весь свет, который наполнил их, называемый светом отдачи, все это вместе, и тогда у нас есть желание вместе со светом взаимной отдачи, со светом Хасадим, на который облачается высшая сила, называемая свет Хохма. Так мы достигаем Малхут Бесконечности, Эйнсоф, которая становится исправленной ради отдачи и находится в слиянии со своей стороны относительно Творца. Где мы?
Строчка комата. И держись правила в духовном, жизненная сила его в мире знания его. Ведь земное животное ощущает себя, потому что состоит из разума и материи. Поэтому духовное ощущение — это свойство знания, а мера духовного уровня — мера величины знания. Как сказано, хвалят человека по разуму его.
То есть путь продвижения к цели происходит по мере осознания того, что со мной происходит, того, что я делаю, от того, насколько я участвую в этом, какие действия я должен выполнить. То есть это не то, чтобы природа подталкивала нас, как на уровнях неживом, растительном и животном, на которых мы развивались до сих пор, до конца 20 века. А отсюда природа вынуждает нас развиваться в осознании, сознательно, чтобы мы понимали, что происходит на каждом шагу, в чем цель. И без этого нет развития. Если раньше я бежал что-то сделать после того, как делал, понимал, что со мной произошло в прошлом, то сейчас этого не происходит. Сейчас я буду делать ошибки и буду топтаться на месте. Не будет шага вперед. Шаг вперед возможен после того, как я понимаю, чувствую и принимаю решение и выполняю действия. Этим я становлюсь просто партнером Творцу в каждом своем шагу. В этом разница между уровнем человеческим, на который мы должны перейти, пока придем к слиянию с Творцом, как Адам, подобный Творцу, в отличие от всех предыдущих стадий, уровней, на которых мы развивались. Там мы развивались с помощью палки сзади, а сейчас мы должны воспользоваться разумом, как человек, который растет, скажем, до 20 лет, и с этого момента должен взять себя в руки, воспользоваться разумом, силой преодоления, чувствами и двигаться по жизни. Да.
Однако животное знает, но никоим образом не чувствует. И пойми это как следует. Пойми вознаграждение души. Душа до своего вхождения в тело была маленькой точкой. Хотя она и была слита с корнем, как ветвь с деревом, и точка эта называется корень души и ее мир. И если бы не явилась она в этот мир в теле, был бы у нее только ее мир, то есть мера ее доли в корне.
То есть одна точка, точка в сердце, то, что мы называем, которая не развивается. Это как зерно, которое не помещают в землю, не добавляют минералов, ни влажности, то зерно не развивается. Так и мы. Это то, что происходит с нами, скажем, если нет развития.
Однако, чем больше удостаивается она идти всеми путями Творца, то есть 613 путями Торы, вновь превращающимися в имена Творца, тем больше растет ее уровень в мере тех имен, которые постигла. Это называется, что Творец дарует каждому праведнику 310, числовое значение подарок, миров.
То есть душа в себе внутри состоит из 613 желаний. Все они изначально ради получения. Но те из них, которые не действуют и поэтому не ощущаются нами, когда мы начинаем развивать их, то пробуждаются эти 613 желаний, и тогда нужно с ними работать, придать им направление ради отдачи. Вместо их направления естественного ради получения. Для того, чтобы это сделать, нужно подействовать на эти 613 желаний 613 светами, то, что называется светом, возвращающим к источнику, который влияет на эти 613 желаний, называемых злым началом, Яцерара, поскольку злое желание все его зло в том, что присутствует в нем направление, намерение ради получения. Желания, которые меняют свое намерение от ради получения на ради отдачи, проходят исправление, изменение. Одно изменение — это сокращение, цимцум, когда мы можем не пользоваться желанием, которое обратно целетворение, когда оно наносит вред достижению целетворения. Второе желание, более высокое, чем это, как действовать во благо достижения целетворения, то есть отдача, уподобиться Творцу тем, что я выхожу и отдаю ближнему, с надеждой прийти к Творцу, насладить Творца. И выходит, что я привлекаю свет, возвращающий к источнику, чтобы соединил меня с другими. По мере моего объединения с другими, я привожу в движение, в действие мои 612 желаний, 613, которые начинают соединяться с 613 желаниями каждого. И тогда создается сеть. Это подобно тому, как клетки, соединяясь друг с другом, образуют новое тело. И тогда в этом новом теле есть течение взаимной отдачи. И внутри этой взаимной отдачи наше устремление отдавать друг другу, которое мы получили от света, возвращающего к источнику, это свет, который несет нам свет Хасадим, сила отдачи. В этом, на этот свет облачается сила, свет жизни, свет Хохма. Тогда раскрываются святые имена, то, что называется. Немного от той высшей силы, от Творца. Потому что я начинаю жить, как Он. В отдаче. понимать его, чувствовать его. Это называется раскрытие святых имен. Потому что святым именем называется мое кли, желание получать, юткей вавкей, известная модель, которая уже устроена и упорядочена быть ради отдачи. И действует ради отдачи. То есть принимает некую жизненную силу, и эта жизненная сила, которую она принимает, передает другим. Поэтому ее строение — это строение дающего, подобно высшему дающему Творцу. И тогда получается, что... Человек таким образом постигает святые имена. То есть часть Творца, часть Его отдачи. Общее святое имя — это Юд-Кей Вав-Кей, но это имя универсально, несущее в себе все имена, то есть все виды раскрытия Творца в творении. Где я его раскрываю? Я на пути своего развития прохожу 10 сферот. Всего с состояния, когда я рождаюсь, и до состояния, когда я завершаю все свои исправления. Это называется 10 сферот. Поэтому мы и имеем всего целиком 10 святых имен. 10 этих имен, мы изучаем их в Талмуд 10 сферот. Человек должен исправить себя от Малхута до Кетер, пока он постигает всю Авая через частные имена, да? Где каждое из имен, как мы изучаем, это кли с сокращением ради получения, с экраном ради отдачи, наполненным светом Хасадим, и на этот свет Хасадим облачается свет Хохма. И тогда по мере облачения светов внутрь Келим, то есть по мере того, что Кли ощущает, насколько оно отдает другим, способно отдавать другим, в этой самой мере, и называется, что он постигает часть Творца, называемое Святое Имя. То есть какое свойство, какой аспект Творца, который также находится в нем, в чем-то похож, в чем-то подобен ему, пока не уподобляется всему полному Кли Авая. И это объяснение, что Творец ведет, Творец дает каждому праведнику 310 шай от слова «подарок миров». И объяснение, душа состоит из двух праведников, высшего праведника и низшего праведника, подобно разделению гуфа от табуры выше и от табуры ниже. И удостаивается она этим письменной и устной торы, каждая из которых 610, то есть вместо 620, что означает 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов.
Мы это учим, да, отдающие келим, получающие келим. Выше табора отдающие келим, гальгальтейнаем, свет хасадим, ниже табора получающие келим. Туда облачается свет хохма, или наоборот мы говорим, в противоположных значениях келим и светов, если мы говорим о целом строении. 613 и 7 — это гадлут кли, это 620, и он делит 620 на половину и вторую половину, 310 наверху и 310 внизу. Так это называется. Есть устная Тора. Это называется, что свет облачается во все 613 желаний, свет хасадим, отдача ради отдачи. Есть письменная Тора, когда уже свет хохма облачается, 613 желаний получения ради отдачи. И так мы делим. То есть эти вещи В общем, все эти числа, названия, они достаточно запутывают, потому что всякий раз, когда мы делаем какое-то действие, и выше табора, и ниже табора, в любом случае участвуют там все 613 желаний. Когда мы говорим об исправлении килим, то не то, что мы исправляем Гальгальта и Наим, а Ахаб при этом не исправляется. Мы исправляем все килим, и они все должны прийти к свету Хасадим. Только есть сила Шораш Алиф Бет Гимол Далет Авиюта, и поэтому это проходит во всех келим. То есть то мы делим это согласно количеству келим, говорим, эта часть сейчас живет, а это нет, это называется все еще мертвое. Но это не так. Это каждое желание, в котором есть четыре уровня развития, оно так исправляется, проходит исправление. И Гальгальтейнаем, и Ахаб, и устная Тора, и письменная Тора. Но нам просто легче говорить так схематически, не выше табора, ниже табора. Но в каждом желании есть выше табора, ниже табора его. Как бы сила, когда мы работаем с желанием Авиюта Шораш Алиф Бет, это называется выше табора, а Гимул Далет ниже его табора. То есть эти вещи, они очень гибкие, пока они не входят в чувство человека. Когда он чувствует, что это так, ему тяжело соединить чувство с разумом, и тогда он больше нуждается в схематичности в этом. Как-то записать, как-то определить. Но потом, когда он переходит от внешней учебы к внутренней учебе, он уже по-другому воспринимает вещи. То есть нужно быть гибкими, не очень нам важно даже, как-то мы представляем себе, что такое выше табора, ниже табора, понимать, что все наши желания получают исправление, все. Невозможно, нет немного в духовном. Да.
И об этом сказано в книге Эцхаим, что миры были созданы только для того, чтобы раскрыть имена Творца. Изучи это и пойми. И вот ты видишь, после того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту гадкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира, как была она в корне своем до прихода в этот мир. А обязана она увеличить свой уровень в 620 раз по сравнению с тем, как она была до того в корне. И это называется «все совершенство», весь Наранхай до света Ехида. И потому называется Ехида именем Кетер, ибо это указание на, 600, на число 620.
То есть все внешнее строение, которое происходит от взаимовключения девяти первых в Малхут, и Малхут в девять первых, в Малхут Бесконечности. Девять первых Малхут Бесконечности, или три первых свойства Малхут Бесконечности, это свойства Творца. Так мы их называем, потому что так мы ощущаем дающего. Не дай Бог, от смуто его самого. А как он относится к нам? Как он относится к нам? Корень кетер непостижимо. Есть алиф, бет, гимел. Каждая из них, все они в целом, они действуют на Малхут, и Малхут тогда ощущает, кто такой дающий. Согласно тому, насколько раскрывается в ее свойствах, из действий твоих познаю я тебя, а действие Творца это мы, то есть Малхут бесконечности ощущает, что так он дает, смотри, что он мне сделал. Согласно этому, я могу судить о нем, кто он. И тогда получается, что девять первых — это, по сути дела, Творец относительно нас. То есть включение Малхут в девять первых, мы говорим, что девять первых состоят из творения, включают в себя, они сокращаются, эти свойства, эти сферот, миры, сокращаются. Почему? Для того, чтобы передавать Малхут в таком виде, чтобы она смогла выдержать и построиться. Чтобы она смогла разбиться и исправиться. И так получается, что кроме человека, все, что было создано, все было создано для него. Все миры, неживое, растительное, животное во всех мирах, все было создано для человека. То есть есть миры, есть неживое, растительное, животное в каждом мире есть человек. То есть кроме Адама, кроме человека, все было создано для него. А человек, чтобы достичь точку слияния свою. Когда точка слияния, изначально это как сухое семя, без земли, без влажности, которая не развивается, и он тогда не ощущает, кто он и что он. Он, по сути дела, мертвый, в нем есть только решимо. Капля семени, которая при определенных условиях может развиваться. То есть там есть свойство жизни. А если нет, то нет. Что мы постигаем, если развиваемся? Что те 613 желаний, которые, в общем, находятся без развития, они все развиваются. В желании неживом, растительном, животном, как подготовка. Неживое, растительное, животное, когда развиваются, они развиваются, не спрашивая их, как, что и почему, и куда, к какой цели. А это вещь вынужденная. Как в трех стадиях прямого света до четвертой стадии. И только четвертая стадия, то есть развитие человека, говорящего, рода человеческого, в духовном смысле я имею в виду. То есть мы прошли как человечество корень алиф бет гимл, вынужденно, без вопросов по отношению к нам, так мы родились и так мы развились. И только четвертая стадия, в ней мы должны пройти в сознательном виде, понимая эмоционально, что такое свободный выбор, поручительство и так далее. То есть мы должны построить себя. Как четвертая стадия прямого света, только она ощущает, только она делает сокращение, экран, и решает, что она идет, собирается отдавать и так далее. Так и мы снизу. И тогда в нас развиваются 613, или точнее 620, включая даже 7 состояний мудрецов. Рабанан называется состояние гадлут большое. Это добавка еще 7 действий. И тогда у нас получается, что у нас есть 620 желаний развитых, которые мы развиваем сами. Невозможно развить никакое желание, иначе как принижением, согласием, сокращением, взаимным объединением, в намерении ради отдачи, и потом получение ради отдачи. То есть, короче говоря, по всей лестнице ступеней все эти 620 желаний развиваются, и тогда получается, что кроме точки в сердце, в которой они были как мера в таком информационном виде, и они все развились в большие желания ради отдачи. И в них мы, насколько они развиваются из этой первичной точки, все больше и больше и больше, они развиваются, уподобляясь девяти первым. И так называется, что душа поднимается по ступеням этой лестницы в мирах. пока эти желания не растут, не вырастают так, что они занимают все пространство, как говорит Ари, что после сокращения возникло пространство, и туда спускается линия, наполняет пространство до центральной точки. И тогда мы из этой центральной точки через эту линию наполняем это пространство снизу вверх. И тогда все это пространство, это те 613, 620 наших желаний. 613 это... Кроме Лева Эвен, когда оно присоединяется, то их становится 620. И тогда мы доходим до состояния, который называется гмартикун, окончательное исправление. Разница в том, что Творец сделал с нами изначально, и тем, что мы постигаем в конце, это называется 620. Это не вопрос 620, а это вопрос, что мы сами встаем из безжизненного состояния, неосознанного состояния, отсутствие сознания, отсутствие нашей реальности, в полную совершенную реальность, понимание и ощущение, как сам Творец. Это называется в 620 раз больше. Потому что тогда у нас есть все желания, которые раскрылись и получили все наполнения, все святые имена, то есть все соответствия свои Творцу.
И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 свойств души, то есть Наранхай. Ибо Келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а Света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами. Вся Тора — это имена Творца. Объяснение, что Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали и частности. И частности эти согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не за один раз, а по ступеням постепенно один за другим.
То есть, кроме нашего постижения, уподобления Творцу, когда мы стараемся прийти к слиянию с Ним, когда мы подписываем, завершаем все эти ступени и постигаем Наранхай с нашей стороны полный и совершенный в 620 килим и в Наранхай цветов, то есть у нас есть Кахабзон килим полных Малхут бесконечности, и там есть Наранхай цветов. Кроме этого, мы постигаем Кулель общий, то есть вместе с общим, с целым. То есть мы приходим к объединению с Творцом с помощью наших действий снизу вверх, и возникает объединение. Это объединение дает нам что-то, что мы не можем представить себе. И это уже, когда становится одно кли и один цвет, и в нем мы и он находимся в слиянии. Невозможно это описать. Я тоже не могу ничего сказать об этом состоянии. Я не постиг его, и невозможно, я думаю, это выразить. Но Бар Салам тоже пишет, что эта точка, как он пишет, что в этой точке все каббалисты как бы хотят и не могут выразить ничего. В какой статье он пишет это? О слиянии. Не помню. дарований Тора, что это что-то такое высокое, в общем, это включающее, это общее, его мы еще не постигаем. Мы можем постигать частные святые имена, то есть только поймите, что это после Гмартикуна, когда приходит к большому Зивугу, и в этом мы можем сконцентрировать все наши желания и все свята в нас для одного зивуга, для одной большой отдачи, и потом приходит, по сути дела, действие по слиянию. И следствие этого — это целый, когда мы постигаем такое объединение с Творцом. Не знаю. Ну, мы наверняка удостоимся этого. Продолжай пока что.
И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Израиль действительно одно.
То есть нужно только понять, что есть разница между тем, что постичь нефеш, рох, нешама, хая и хида, и весь этот наранхай вместе, это разные зивуги. Это другое кли, другой свет. Ну, допустим, человек учился в физике, химии, биологии, зоологии, географии. Это называется науки. А есть такая, которая может соединить их вместе. Такой человек. И для него это физика, химия, биология, зоология, это не важно, это природа. И он не различает вообще их. А в природе разве есть разница? Нет. Вот она перед тобой, не дели ее на части. Но ты ограничен, поэтому ты должен делить это немножко, чтобы немножко это воспринять. Но в природе разницы нет. То есть то, что ты изучаешь ее в таком частичном виде, то есть ты так делишь на части природу, и делишь каждую часть отдельно, у тебя есть еще курсы, предметы в университетах, это ты изучаешь это так из-за своей ограниченности, но в природе этого нет. То есть есть такие, кто учат по частям, и есть такие, которые становятся такими выдающимися в каждой науке, а есть такие, ну нет таких, ну допустим, что есть, кто может воспринять эти вещи в целом. Только Каббала позволяет сделать это человеку. И тогда для него нет разницы между это не части, это все в каждой части авая, как общая картина, так и частная, как голограмма, нет никакой разницы. Может быть, отсюда можно немножко понять, что такое целый, когда все части, нет наранхай, нет кахабзон, нет тысяч действий, миллиардов душ и во всех своих состояниях, нет ничего. Это все восполняется просто как одна система, и как бы, ну, как сказать, капли воды, которые соединились в одну каплю. Между ними нет разницы. Это другая сущность. Сущность другая. Когда ощущают не я и не Творец, а одно из них, обоих, неразделенное на части. Ну, наш разум это не понимает. Ну, до такой степени, что думает, что понимает. Продолжим.
И вглядись тщательно в эти вещи, являющимися не толкованием друж, а самым простым пониманием пшат, о котором сказано, простое понимание не нуждается в объяснении. Но вернемся к тому моменту, что до достижения совершенства в работе Творца Тора Творец и Исраэль представляются человеку тремя свойствами. То есть человек стремится восполнить свою душу, вернув ее к корню, что является свойством Исраэль. То он хочет понять пути Творца и тайны Торы. Ведь как может служить Господину тот, кто не знает его указаний? И это свойство Торы. А иногда стремится он к постижению Творца, то есть слиться с Ним в полном познании, и сокрушаются главным образом лишь об этом, и совершенно не сокрушаются о постижении тайн Торы, а также не особенно сокрушаются о возвращении своей души к ее корню, как она была до облачения в тело. Поэтому идущий по правильной линии в подготовке к работе Творца обязан постоянно проверять себя, стремится ли он к названным трем свойствам абсолютно одинаково, потому что конец действия равен его началу.
Поскольку в конце мы приходим к единству всех этих условий, что и я, и средства, средство это я, только сейчас я различаю, что это я, это группа, это света, это келим, а это такие действия и такие, это пока что для меня. Я разделил на части всю эту науку, весь этот процесс. Но, по сути дела, все это должно быть одно, поэтому на каждом моем этапе, на каждом моем шагу я обязан направлять на одно, что слияние должно быть всюду, в каждом действии, самым малым. Если нет слияния, то действие не заканчивается. И изначально, если я не направляю, не настраиваю на слияние, то я не настраиваю на правильное направление. А правильное направление — это очень четкая, очень узкая линия, узкий мост, как говорится, из всех 360 градусов. То есть эта точка, она очень важна. Конец действия в изначальном замысле. Что мы обязаны представлять себе картину слияния, когда нет ничего, кроме одного. Все включается, соединяется в то же понятие. Нет хороших, нет плохих, нет неживого растительного животного, говорящего, нет миров, нет парцуфов, нет душ, нет ничего, а все соединяется как одно. То есть мое отношение, равное ко всем, в объединении, в любви, я ответственен за их объединение, я ответственен за то, что Творец будет наполнять это объединение. Все я. И представлять это себе как можно более эмоционально, в чувствах, и из этого принимать решение, какие действия духовные по распространению, в учебе, в группе, а всем, что имеет отношение к духовному продвижению в нас, мы можем исполнить для того, чтобы исполнилось это единство. И тогда мои действия, которые я произвожу в этом мире, они будут выглядеть для меня как вынужденные. То есть, если я подхожу к ним как к вынужденным, даже если я делаю их как все люди, но мое отношение, что это вынуждено тоже, вводит их в единство. Да.
А если он стремится к одному из этих свойств более, чем ко второму или третьему, значит, он отклоняется от истинного пути, и пойми это.
Это у нас происходит, потому что мы забываем о Творце в группе. Если я стремлюсь к Творцу, зачем мне группа, эти товарищи, эти рожи? Учеба, то есть я тогда стремлюсь к учебе, я хочу знать, что там происходит, сколько парцуфов, сколько ангелов в небе. Если я стремлюсь к изучению Торы, что именно там написано, кто сделал что и как, и точно, и все, и так далее. То есть есть разные отклонения на разных уровнях. Надо принимать в расчет характер человека, что поделаешь. Так мы устроены. В конечном итоге, если каждый настраивается на единство, то мы восполняем в этих разнообразных усилиях со стороны каждого малхут бесконечности. Да.
Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина, то есть тайн Торы, как будет служить ему? И это самая надежная гарантия средней линии из трех. И это называется «Откройте мне единственный вход для возврата размером со острие иглы, а я открою вам входы, в которые пройдут телеги и вагоны». Объяснение. Игольное отверстие предназначено не для входа и выхода, а чтобы вставить в него нитку для шитья и работы. Точно так же стремись лишь познать указания Господина, чтобы делать работу, и тогда раскрою вам вход, как ворота в зал. А это называется явное имя во фразе «Однако жив я, и наполнится вся земля славою Творца».
То есть, кроме единства, чтобы объединить все части творения вместе, чтобы они были во взаимной отдаче, нам не о чем заботиться. И, по сути дела, так мы приходим к цели. Это называется стремиться выполнять действия Творца или 613 заповедей. 620 заповедей. Все? Вопросы? Да?
Вы то, что просили раньше найти. Триста восемьдесят шестая страница «Дарование Торы».
То, что невозможно объяснить.
И сказали нам мудрецы, из-за того, что мир создан лишь для выполнения Торы и заповеди, это означает, что по мере того, что, как сказали нам мудрецы, что намерение Творца к творению, с его сотворения, было познать Творца творением. И по мере продвижения творения к Творцу, чтобы было желаемо в глазах Творца, когда поднимаются низменные и достигают осознания и быть в единой связи с Творцом и слиться с Ним, пока не приходит к полному восполнению, не видел глаз Творца, кроме как ты. Когда большинство его величия и красоты говорится не единым словом, кроме как указывает на сказанное мудрецами, что все пророки предсказывали лишь ко дням прихода Машеха. Но до тех пор никто, кроме тебя, не познает Творца, потому что и это известно всем, нечего здесь добавить. И выражается это совершенство, сказанное пророчеством, что лишь в слиянии происходит раскрытие. И это слово «слияние» потеряло весь свой смысл, потому что было неправильно использовано, и понятие Творца будет тебе выглядеть в таком низменном виде, пока ты не сможешь правильно к нему относиться, и тогда лишь ты поймешь, почему мы вкладываем в это слово слияние, связь со всем творением. И выходит, что цель всего творения, что низменные творения смогут с помощью выполнения Торы и заповедей продвигаться все выше и выше, развиваясь, пока не удостоятся к слияниям с Творцом их.
Да, Урон.
Какое отклонение возможно сейчас во всем мировом кли, в нашей нынешней ситуации? Какое возможно отклонение? и чего нужно оберегаться.
Мы достигли какой-то точки слияния, объединения на нашем последнем конгрессе в декабре 2011-го. И после этого мы должны продолжать. Продолжать, то есть, что ту же точку развивать ее все больше и больше. С одной стороны, если мы только возвращаемся к этой точке, то мы как бы возвращаемся назад. С другой стороны, у нас есть новые условия всякий раз. И мы не хотим вернуться в старое состояние, мы хотим продвигаться в новое состояние, в новый мир. И поэтому реализовать это слияние только на уровне, при новых условиях, это называется продвигаться. И мы должны поэтому быть просто всякий раз, вспоминая, действительно вспоминая эту точку и обновляя ее поверх новых состояний, желаний, путаницы. Если ты смотришь сейчас на всех людей, которые сидят здесь 300 человек, с нами вместе еще десятки тысяч. Они не находятся в том же воодушевлении, как это было на конгрессе. И на конгрессе были такие состояния. Но мы не находимся в этом. Если мы сейчас осознавая, с помощью усилия придем к тому же ощущению единства, необходимости единства, обязательности, что мы постигаем, зачем мы работаем. Если мы сейчас придем к тому же состоянию, это уже не будет то же состояние. Это будет уже состояние гораздо выше. Потому что новый решимот, есть преодоление, есть соединение. Несмотря на выросший эгоизм, несмотря на новые условия, когда все разъехались по своим местам. Но мы должны в новых условиях определить ту же точку, установить ту же точку единства, и она будет уже гораздо более выяснена, гораздо более сфокусированной, гораздо более четкой. Мы уже вокруг нее построим плоть. Наше желание, которое мешает, когда мы присоединим к ней и укрепим ее, оно будет как поддержка. Итак, мы придем к какому-то дополнительному свечению до такой степени, что, возможно, что от этого объединения или еще нескольких объединений мы придем к состоянию, когда мы начнем чувствовать объединение, единство. И это уже первый духовный уровень. Это как дети должны стараться еще раз делать. Смотри, сколько времени они растут. Ну, разве это не пример? А у нас в нашем мире, представь себе, что твой ребенок вырастет только при условии, что ты даешь ему и еду, и одежду, занимаешься им, и обучаешь его, и разные упражнения в спорте, и всякий раз он не продвигается самостоятельно, ни одну секунду не проходит из жизни. Эта машина, которая останавливается, ты обязан дать ему все, в чем он нуждается, одновременно, вместе, все. Тогда она двигается, тик, еще один шаг. И снова ты должен дать ему все, и тогда он двигается еще на один шаг, а иначе нет. Каждая секунда реализуется при условии, что ты наполняешь ее всем, чем нужно, всем наранхаем. Так мы работаем в духовном. А мы сидим и ждем, что мы будем продвигаться в духовном, как в материальном. Время сделает свое. То, что не делает разум, делает время. И еще подобные вещи. Не вечно будет соперник. Нет такого. Потому что все продвижение на уровне человека, относительно всех предыдущих уровней, неживого растительного животного, уровень говорящего, это в сознании. Что я становлюсь партнером Творца, я привожу в действие свои силы. Как бы кли, пожалуйста, есть свет, пожалуйста, есть. Чего ты хочешь? Чего тебе не хватает? Я хочу нефеш, рох, потом шамаха, пожалуйста. Я хочу такие условия, пожалуйста. Ты хочешь чего? Добавить немножко соли, перца, да? Пожалуйста, все, что ты хочешь. Но ты должен исполнять. Ты должен произвести объединение. Хорошее соединение, такое, как надо. И тогда это двигается вперед. И этого мы не делаем. Нет недостатка ни в чем, кроме нашего действия. Почему? Потому что наше действие строит в нас сознание. Если я не выполняю это, откуда я буду знать, откуда я буду партнером ему? То есть, конечно, все исходит от хозяина. И гость тоже исходит из хозяина. Он создал меня, создал стол с угощением. И желание во мне, и все. А сейчас говорит, а теперь ты возьми все, что у тебя есть. Нет ничего нового. И все это, конечно, от меня, говорит мне Творец, от меня. Но если ты сейчас начнешь делать это самостоятельно, ты начнешь строить в себе понимание, сознание, что это твое. Ты обретешь это, как маленький ребенок. Если он участвует в мире, в жизни, то он обретает мудрость. Что есть в нем, кроме этого? Есть в нем то, что он начинает сам соединять эти вещи, сам выстраивать их. Ломать, соединять разные вещи. От этого он обретает мудрость. А мы думаем, если все исходит от Творца, что мне надо делать? Тебе надо делать действие, а из действия ты строишь, ты порождаешь у себя новую вещь, которой не было до этого, и это он тебе дать не может. Только ты один, если ты будешь пользоваться, конечно, всем, что приходит от него, но ты. И против усилия, лени, всякие вещи, именно чтобы помочь тебе вытащить из себя еще больше желания, но знать, соединиться. С помощью этих соединений, которые я произвожу, с помощью того, что я там что-то добавляю, выходит, не выходит, и так далее, чего я хочу? Я хочу построить Творца. Творца в себе. Я хочу уподобиться Ему. Я строю в себе Его форму. Это то, что я делаю из этого лего, которое мне дано. Да как я это делаю? Он так устроен или так устроен? Так устроен. Как я построил? Я просто занимаюсь этим. Это называется постичь святые имена. Может быть, о, мне получилось. Мне получилось в чем-то. Почему получилось? Я раскрываю жизненную силу, строение, которое я построил, частично из этих кубиков, из этого лего. Я построил часть, она живет, в какой-то степени. Это называется, как он живет, как он делает, как он сейчас живет во мне, я проверяю его, я ощущаю его, потому что он и я вместе в этом. Это называется, я постиг какую-то часть, частность в Творце в себе. Это называется, я постиг святое имя. Что такое святое имя? Определенное частичное выражение, но совершенное внутри себя Творца. Отдача определенная. Это называется святое имя. Потом я начинаю еще строить из кубиков. Так и так это я? Нет, это не я. Это должно быть наоборот. И так-то, где товарищи, где группа, где я могу здесь с их помощью соединить эти вещи с ними, где они, и так далее, и так далее. Я еще соединил такое святое имя. И называется еще ступени, еще. И так я делаю. То есть, конечно, все эти составные части, они от него. Но нет мудрее опытного. Из опыта мы обретаем мудрость. То есть из наших усилий. Только так мы продвигаемся. О, с чего начинаем? Да.
Я с группы Натании.
Не слышно.
На протяжении статьи Бааль Сулам говорит, что если сбиться в самом начале пути, то наверняка невозможно достичь цели.
То уже отклоняемся со всего пути.
Если я правильно понял, по мере роста вверх в понимании и осознании все становится более сложным, более связанным, единым. Внизу все более раздроблено, все более... А по мере спуска вниз все более размежевание и все по одному.
Это ты делаешь, когда ты поднимаешься, они становятся более объединенными. А если ты это не сделал, ты находишься внизу, то они в твоих глазах разделены.
Вопрос, по сути, может ли быть какой-то эталон, чтобы свериться и не сбиться с пути, чтобы можно было, я чувствую через эти виды объединения, или через то, что я отделен и чувствую себя отдельным, должен быть какой-то критерий, какой-то внутренний, какая-то внутренняя шкала, чтобы можно было померить.
И он, и Барсулам, и Рабаш дают нам простой совет. Стремиться знать указания Господина, как работать Ему. То есть стремиться повсюду, где я нахожусь, объединять все средства для единства. Я, группа, учитель, книги, высший свет, возвращающий к источнику, Творец, все, что относится к духовному миру, это начинается с «я», точки в сердце, группа, внутри группы я реализую то, что нам советует учитель. Я выполняю это с помощью учебы, когда я притягиваю свет, возвращающий к источнику, который приводит и исправляет нас для единства, для поручительства. И в нем мы хотим почувствовать в нашем единстве наш корень Творца. Когда я стремлюсь удерживать все эти вещи вместе, это называется Исраэль, Тора и Творец одно, когда я стремлюсь в каждую секунду быть именно в этом, это называется, что я продвигаюсь по правильной линии. То здесь должно быть главное это «я», группа Творец. Учитель, Рав или книги, или свет, возвращающий к источнику, это находится между этими тремя. «Я», группа Творец. Я ищу новеньких гостей. Да.
На конгрессе мы впервые, я лично почувствовал, что это за ускорение такое. Все время группа привела меня к тому, что я хотел все больше и больше. Большего желать. И после завершения конгресса мне не удается вернуться к такому ощущению ускорения. Я ищу его, но не удается его отыскать.
У меня наоборот. Я нахожусь в таком ускорении, что я не могу остановиться и немножко понять, что происходит.
Как вы это делаете?
Я не делаю это так, как ты ничего не делаешь, я тоже ничего не делаю. Я только хочу тебе дать пример, не то, что это так. Что может быть наоборот, по-другому. То, что происходит там, что ты почувствовал следствие коллективного действия. А здесь ты не чувствуешь результата коллективного действия, а только своего действия. Ты стремишься, ты хочешь, и ты один, это ясно. Пойди один, сделай конгресс. Вот ты приезжаешь в тот же зал, и ты один. То есть ты как Дани играешь, потом ты скачешь как Нив, а потом ты подаешь там еду как Гилад, и так далее, и так далее. Ну и что? Это просто смешно. Но это, по сути дела, то, что происходит у нас сейчас. Это, по сути дела, я говорю тебе, это настолько далеко от того, что мы были там и находимся здесь сейчас, потому что... И не то, что мы упали, мы не упали. Раскрылись новые решимот, которые не соединены. И поэтому мы должны соединиться снова, и тогда ты почувствуешь... В 1000 раз больше, чем на Конгрессе. Несомненно. Но объединение... Теперь ты можешь сказать, чтобы прийти к тому же объединению, мы работали несколько месяцев. И так много готовили, усилий было без конца, во всем, на всех уровнях, все системы. То есть сейчас как мы это сделаем? Тебе не надо делать. Действие произошло. Тебе... Не нужно, может быть, дальше и конгрессов этих делать. Ездить в пустыню, ничего не надо делать. Делайте все эти действия внутри. Решимот уже и есть у вас. Я говорю, но что поделать? Может быть, внешние действия, как мы говорили о пустыне, поскольку... Они пробуждают нас, в нас что-то внутри. Ничего не поделаешь. И каббалисты тоже, на самом деле, это так установили. Сидеть, есть, даже молиться там, или учиться. Разные действия, танцевать. Это все... Все-таки внешние действия влияют на внутренние. И всякий раз, даже самые большие каббалисты, всякий раз, когда они начинают какое-то действие, они на неживом уровне, именно неживой. Более глупый, чем любой, кто сидит здесь. Это уничтожение полный делит на все, что есть. То есть ты еще вспоминаешь конгресс и все, ты живой. У тебя есть воспоминания, по крайней мере. А там это ничего, такие воспоминания, что не можешь вспомнить ничего. А, это все это глупости, что-то такое. А, просто так, ну мы так поигрались в это. Такие воспоминания могут быть противоположные. Просто преодолеть их, понять, что это игра, преодолеть их, это тяжело. Yes. Где он? Переводчик есть? Яков, ну давай, иди сюда. Лучше ты иврит выучил бы, ты уже столько лет у нас учишься. Переведи-ка ему. Ну, на самом деле. Ну, давай вперед. Вперед, Терренс.
Я сегодня проснулся на час раньше, чтобы подготовиться к уроку. И когда я пришел сюда, я чувствую тяжесть. Я чувствую такую большую тяжесть, хотя и готовился перед уроком.
Он готовился к уроку за час до урока, простите, Терренс. И он думал, что от этого ему будет легче войти в урок. И пришел на урок, и вдруг вся эта тема, весь урок ему кажется очень-очень тяжелыми. И он спрашивает, так почему это так? Может быть, лучше не вставать раньше и не готовиться? Так? Эту половину я добавляю.
Мы видим это тело, оно такое...
Ты пробуждай душу, не тело. Различай, может быть, так. Различай между ней и телом. Допустим, как старик. И он сидит, у него нет сил, и у него нет возможности раскрыть глаза. Он просто себя не может поддерживать. Ну так что? Не нужно быть здоровым и бодрым. Позаботься только о том, чтобы внутри что-то пробудилось от сердца. Попробуй. Я тоже встал за час, ну скажем, за час до урока. То есть я почитал какой-то материал, потом я вышел на крышу, сделал упражнение немножко, чтобы проснуться. Потом я снова вернулся, почитал еще, съел кусочек хлеба с оливковым маслом. Это я каждое утро делаю перед уроком, и Рабаш тоже так делал. Оливковое масло и кусочек хлеба. Ты должен дать своему телу возможность пробудиться. И все. Ложка оливкового масла и кусочек хлеба. И тогда ты приходишь на урок, у тебя есть... Ты физически проснулся, ты внутренне проснулся и дал телу немножко калорий, чтобы оно могло работать. Это обязательно. Обязательно так делать. И то, что ты... А после того, как ты сделал все эти вещи... И ты... Неважно, как ты чувствуешь себя на уроке. То, что ты чувствуешь, ты обязан так себя чувствовать. И из этого состояния ты обязан совершать работу. Сейчас у тебя есть претензия. Я сделал такую работу. И что ты мне делаешь? Почему ты меня не пробуждаешь так, не раскрываешь мне сразу... сердце, душу, что меня усыпляет. То есть тебе нужно не это спрашивать, ты поймешь это после того, как ты получишь условия сейчас для своей работы, как обязательные для продвижения. Потому что каждую секунду ты получаешь то, что тебе полагается, чтобы реализовывать решимо, которое есть в этих условиях. Есть внешние условия и решимо внутри. Это все... устроено подходящим, соответствующим друг другу. Вдруг ты чувствуешь, было хорошо-хорошо, вдруг бум, и все так, как бы вышел воздух. Это пришло новое решимо. И поэтому, чтобы реализовать его, вокруг него вырисовываются новые условия, образуются условия физиологические и человеческие, и вдруг какой-то звонок ты получил хороший или не очень хороший, разные вещи происходят. Это все, чтобы реализовать решимо. Но главное это решимо, оно внутри. а все внешние состояния, включая физическое, включая человеческое, и общественное, и в нашем обществе, и всюду, на работе, это все, в общем, одно единство, чтобы ты реализовал это решимо. Поэтому тебе надо принимать их как есть. Не закрывать глаза и не начинать заниматься этим. Не начинать этим заниматься. Решимо внутри, его я должен исправить. Все остальные вещи, это называется мир. В общем, мир. Что такое мир? Все, чтобы душа в нем исправилась. И это очень важно так это соблюдать. Поэтому не занимайся тем, чтобы поднимать настроение. Нет. Может быть, именно из того, что я нахожусь сейчас в этом состоянии, я обязан думать о единстве, об объединении. Это то, что ты делаешь. Посмотри, какое усилие ты совершаешь. А иногда наоборот. Иногда надо поднимать настроение. Потому что без этого ты ощущаешь, что ты не можешь работать с решимо. То есть тебе нужно послушать какую-нибудь запись, песню, потанцевать, что-то сделать. Но надо понимать, что все состояния, внешние, окружающие, включая здоровье, все, кроме точки в сердце, где пробуждается решимо, это все, чтобы реализовать решимо. И в соответствии с решимо, так они образуются, представляются нам, ощущаются. Секунду, там было...
Павел из Натанской группы. Вы в начале статьи сказали, что если человек направляет себя на правильную цель, то в конце пути все хорошо. И ему тогда не нужны удары. С другой стороны, мы видим, что есть товарищи, которые находятся на пути, но получают очень большие удары в материальном мире.
Это тоже внешние условия. Это тоже является внешними условиями, которые собираются вокруг решимо, которые нужно реализовать.
У меня просто вопрос. Если человек находится на пути, то есть ощущение, что он получает удары еще более сильные, чем если бы он не находился в пути.
Ну, конечно. Все, что любит Творец, он докажет. Только не говори это всем. Да, может быть, не сами удары. Удары становятся более качественными. Они такие, что ты знаешь. Да. Но смотри. Когда ты просто идешь, проходишь курс там солдата, потом офицера и так далее, подготовки. Они все более сложные, ничего не поделаешь. Да.
У всех есть точка в сердце.
У всех есть точка в сердце, но есть такие, у которых эта точка находится очень глубоко внутри, и еще пока не достигла, не прошла расстояние от живота до сердца, и они еще не чувствуют. А есть такие, у которых эта точка поднялась в сердце, и тогда они чувствуют ее. Те, которые чувствуют точку в области сердца, приходят в науку Каббала. Те, у которых эта точка в животе, пока идут, потому что говорит им живот. Она находится внутри пока еще, погруженной там и закованной, как в тюрьме, называется, находится в плену.
Так не надо ждать, чтобы у 99% населения точка в сердце проснулась, развилась?
Нет. не ждать, сама нет. Только с помощью распространения поручительства, необходимости выйти из кризиса, когда это болит ему вот тут в животе, тогда ты даешь им лекарство, то, чего они хотят, и в хорошей оболочке, также, чтобы лекарство было в сладкой оболочке, чтобы они получили лекарство, словно для излечения живота, для наполнения живота. Поскольку это они хотят наполнить живот. Ты хочешь наполнить сердце? Тогда дай им лекарство для живота. Но вследствие того, что ты им даешь это лекарство, в лекарстве есть уже внутри свет, соединение с нами. И тогда они начинают приближаться к нам, присоединяться к тем людям, которые думают о духовном объединении и объединении к Творцу. Так пишет Бааль Сулам в конце предисловия книги Зор. В конце предисловия книги Зор он об этом пишет.
Точка в сердце. Это одно из 613 желаний?
Нет, точка в сердце — это намерение. Ради получения от духовного. Она испорчена. Она называется обратной стороны нефеш святости, души святости. Ты помнишь это, да? Где? Называется обратной стороной ахураем нефеш дектуша, души святости. Она испорчена, это еще не святость, она противоположна святости. Но противоположна означает обратная сторона отдачи, но уже духовная в этом. Только противоположная. Ее нужно преобразовать на ради отдачи, и тогда называется, что мы рождаемся.
Бывают несколько моментов на уроке, когда я чувствую себя очень усталым. И дело не в том, что я не поспал 3 или 4 часа до урока. Я сделал усилие, чтобы не спать. Я поговорил с товарищем, мы заключили союз между собой, чтобы не терять связь между собой на уроке, будить друг друга. Но бывают состояния, когда невозможно не спать. Поэтому вопрос, что с этим делать? Это первый вопрос. А второй? Какое лекарство против этого? Может быть, выпить больше кофе или выпить стакан виски?
Мы проходим всевозможные состояния. Часть мы можем преодолеть, а часть не можем. Другими словами, более точными, часть, на которую дает нам возможность преодолеть и подталкивает нас, чтобы мы преодолели, а в части он показывает нам, насколько мы не способны преодолеть. И мы понимаем, что в этом он помог, а в этом нет. И так далее. Что делать? Насколько ты можешь сопротивляться, а насколько ты не можешь, то нет. Я помню, что Рабаш буквально засыпал иногда на столе, за столом, а затем сказал мне, говорил мне, я ничего не мог поделать. Вот так. Ты видел? Ну, конечно же, я видел. Да, он засыпал. Это ступень, состояние, которое человек должен пройти и понять, что это не зависит от него, насколько зависит от него, что он все-таки лишен высших сил и зависит от них, да. Но не соглашаться с этим, когда ты находишься с товарищами, и тогда я лишен высших сил, может быть, по крайней мере, немного попросить, чтобы изменил мне состояние. И тогда ты можешь с помощью просьбы достичь всего. Подняться, объединиться с другими, получить от них пробуждение. Или напрямую свыше ты почувствуешь, насколько это дает пользу. Все зависит от твоего от твоей реакции на это. Секунду. Да.
Я вчера так услышал на уроке, что элины в групповой работе — это когда группа объединяется ради объединения, получает от этого наслаждение, а не ради творца. Вот где здесь работа личная, где работа групповая, и что сделать, чтобы мы объединялись ради творца?
אתמול שמעתי בשיעור שעבודה זרה זה כשקבוצה מתחברת בשביל חיבור.
Эллины.
Принимающие эллинство. Не важно. В этом различие между целью построить колхоз или кибуц, как говорит Балисулам. Почему вся Советская Россия ничего не добилась? Или мы должны понять, что объединение для того, чтобы прийти к слиянию? Все различие в цели. Средство — это объединение, но средство, внутри средства должно быть уже целью. Поэтому мы изучали сейчас Исраэль, Тора и Творец единый. Если бы Творец был, находился внутри, если бы действующий знал, что он выполняет свою работу для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, и тем самым он приходит к слиянию с Ним, и получал бы от этого, вследствие этого горючее от окружения, тогда бы все добились успеха, и сегодня русские были бы на уровне, они бы сегодня выстроили весь мир. С сегодняшним кризисом, без всякого сомнения, если бы было был противоположный пример, как обвинение, которое природа требует от нас, и они смогли бы обвиниться в соответствии с этим правилом. Ты знаешь, что бы это было сегодня? Что такое Америка? Это просто так. Вообще бы не упоминали о ней. Ты понимаешь? Но поскольку они думали об объединении, чтобы быть объединенными, и даже еще хуже затем, чтобы доказать другим, что они самые хорошие, самые справедливые, властвовать над другими и так далее, поэтому разбились. Превратили святую цель, чего мы могли достичь в объединении, наоборот. И объединение действовало с той же силой объединения, с помощью которой можно достичь духовное, в отрицательной степени на них. И до сегодняшнего дня они не могут встать. Смотри, что происходит со страной изо дня в день. Невозможно поверить, насколько усиливающиеся удары это все время скатывается все больше вниз, и люди не могут научиться на этом ничему, и не могут остановить эту деградацию. Не могут. Мы еще не знаем, что там происходит внутри. И не то, чтобы там кто-то виноват был, Путин или еще кто-то. Это так, еще с того времени все это пришло к этому. Сегодня это только следствие. Приведи вместо него кого-то другого, ничто не изменится. Это только потому, что взяли единство, объединение не для правильной цели. То есть уже духовное средство взяли, но не для правильной цели. Я надеюсь, что когда-нибудь это изменится. Но поможет им только сейчас приход совершения возвращения, когда они поймут, причину падения и неудачи, когда перестанут обманывать себя, как будто они достигли успеха, и увидят, каковы демографические итоги и все, что там произошло, и поймут, что нет выбора. Возьмут то же средство, уже ничто другое им не поможет, и народ уже не сможет оторваться от этого. Все-таки все искажения сегодня — это вследствие того, что объединение находится внутри и не, в неправильном виде. И они должны приложить правильное намерение. У русских нет другого исправления ни в чем. Они просто несчастны в этом плане. Что?
Возвращаясь в точку единства, но как мне направить ее к Творцу? Не говорить об этом с товарищем, с товарищами, или это моя личная работа?
В его группе, он из Санкт-Петербурга. Какая разница, он из Санкт-Петербурга, из Петах-Тиквы, из Женевы, откуда ты, из Царфата, из Цюриха, из Франции, Швейцарии, или из Аргентины. Какая разница, откуда? Работа — это та же работа во всех группах.